Слышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно. Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр.
Остановимся. Смотрите, что мы видим. Третье зачало начинается со слов «на другой день». Видите, там троечка, там «на другой день». Потом четвертое зачало начинается со слов «на другой день».
Ух ты.
Пятое зачало, да, тоже на другой день.
Не пошел. А стой, здесь еще не без зачала. А, это пятое, да?
Вот,
это
третий день есть. Да.
Вот такая интересная закономерность. Но все-таки не стоит воспринимать это буквально. То есть, что как будто бы евангелист по дням прям идет, да? Может сложиться такое впечатление. Мы должны...
Просто любой другой день, наверное.
Да, скорее всего, именно так. Потому что...
Один из следующих.
Да, просто другой день. Потому что мы не должны забывать, что другие евангелисты еще говорили про Христа. Да? Мы должны тут вспомнить, что нам евангелист Матфей, например, говорит, что Христос, когда он принял от Иоанна это вот крещение, да, в воде, пошел на 40 дней в пустыню. 40 дней в пустыне. Жил и ни с кем из людей не общался. Только когда он 3 искушения преодолел, да, которые ему дьявол предлагал, только тогда он вернулся снова на Иордан, и вот тогда Иоанн, собственно, его и указал своим ученикам. То есть это не на следующий день после крещения происходит, да, а в какой-то другой день. Видимо, через 40 дней это происходило, когда Христос вернулся с горы искушений, да, так называемой горы искушений. «Опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“». Да, здесь он повторяет свою проповедь, которую до этого говорил. В принципе, если это было бы вчера, смысл был бы ему повторять то же самое.
То же самое, не что было. Идущий говорит: «Вот Агнец», тут тоже. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий».
То есть, да. Проповедь свою он дублирует в некотором роде. И это вполне логично, если предположить, что действительно прошло уже 40 дней. Уже люди... так, немножко подзабыли, наверное. А многие даже и не слышали об этом. Да, многих тогда и не было. Да. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Вот в этом их обращении уже как бы две таких... неожиданных вещи мы можем с вами увидеть. Во-первых, они называют его учитель, хотя он еще никого не учил. То есть он только просто же мимо проходил.
Да. Креститель же показал его как...
ну, как на, он показал как на Агнца Божия, да? Но не сказал, что он вас научит. Ничего такого не говорил. Они уже...
поняли.
Да, они уже поняли, что у Агнца Божия надо учиться. Да. Что он не просто так мимо ходит. А во-вторых, они его спрашивают: «Где живешь?» То есть они его не на месте там спрашивают: «Расскажи-ка нам свою, значит, миссию, зачем ты пришел в мир?» Они говорят: «Покажи нам, где живешь, мы с тобой пойдем, и ты нам там все подробно изложишь». То есть они его призывают именно к такому длительному, продолжительному разговору. Им для этого нужно, да, какое-то место. Исходя из того, что они ориентируются на Христа, они хотят знать, где он живет, чтобы прийти к нему и послушать у него дома то, чему он их может научить. То есть они не просто его спрашивают, как нам спастись, расскажи к нам здесь и сейчас.
Нет, это тонкий намек, пригласи нас в гости.
Да, но не очень тонкий, я бы сказал. Такой, да. Пригласи нас в гости и расскажи нам очень-очень подробно, что значит вот Агнец Божий и зачем ты пришел.
Да.
То есть они к нему действительно напросились в некотором роде, и хотят очень глубоко погрузиться в то учение, которое он принес. Да, да, совершенно верно. Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было около 10 часа. 10 час – это по-нашему около 4 часов дня или 5. То есть считали от рассвета часы. Соответственно, рассвет, ну, где-то часов 6, да, приблизительно так там приходится. Ну, в некотором роде, да. Да. Люди ориентировались не на механические часы, их же тогда не было. Ориентировались на солнце.
Там тоже написано, там 9 час.
Это тоже там по той же логике. 9 час по нашему.
9 час он когда умер.
То есть 3 час приблизительно 9 утра, приблизительно. 6 час приблизительно полдень. 6 часов от рассвета. 9 час это приблизительно 3 часа дня. Ну, это примерно вот по нашему. И, соответственно, 10 это где-то 4 часа.
Как-то у них время, я что-то не понял.
С рассвета начинаем. Рассвет – это первый час. Ну, восход, да.
Как-то приблизительно, да. Это. Да, не очень, да, точно.
На юге как раз точно в 6 сходит солнце.
Это уже в зависимости от времени года. В разное же время.
Ну, это верно, но от этого...
Смотрит, солнце зашло, начался день первый час, да?
Ну, а чего? После часов меньше становится. Часов становится меньше просто, вот и все.
Не время так считали, только...
Заходит солнце, начинаешь отсчитывать от заката, там часы ночи у тебя уже пошли. Все, отлично. Не нужно никаких вот этих часиков.
Они даже они не считали часов, тебя напакать. У них же не было часов на руках.
В принципе, да. Но они ориентировались же все-таки по нему как-то. Вот оно солнце там с этой стороны, теперь оно с той стороны. То есть они же видят, что оно движется. Наверное, как-то они ориентировались все-таки.
Просто понимают, что мы не обращаем внимания на солнце.
В то время по-другому считали. Не так, как...
Ну, да, они, во-первых, больше нас понимали в этом плане. У нас солнце крутится, мы даже не замечаем это, что сдвинулось там. А люди тогда жили же в природе гармонично. Они все ориентировались. Тем более они были рыбаки. Уж им-то ориентироваться было необходимо, чтобы там их не унесло куда-нибудь.
Почему-то по ночам они...
Кстати, до сих пор по ночам рыбачат рыбаки такие, которые промышляют именно этим.
Рыба, которая такая рыба
по определенному уровню.
Вот нет, они не клюют, они уже травы цветовые.
Нет, что клюет, что это. Это одно и то же.
Насек рыбы приходит на место, где удобно ловить.
Она в определенное время...
Татьяна, не даст соврать.
Если они включают фонарик, зажигают фонарик, то вся сеть будет полна рыбы. Они на фонарь, на свет плывут ночью. Тогда улов будет
очень маленький.
Она в определенном месте питается в определенное время. Они как люди. У них вот время покоя и время еды есть.
У них же нет механических часов тоже. У них внутри все. У них все свое.
Люди тоже это, ну, как-то не были эти биологические часы. Так они тоже не тренируют. И они тратят.
Тоже, да, все время
тоже не тренируют. Ближе к природе.
Сколько времени можешь почувствовать?
Ну так вот. Все-таки они как-то, мне кажется, ориентировались больше по солнцу. Да? Это такой наиболее логичный ответ. Да, у них не такой климат, да. Не такой климат, как у нас, да.
Домашний скот был, а доить надо в определенное время.
Петухи там тоже укорекали. Это все было дело. Вот. Что же мы здесь можем с вами осмыслить? Что они были у него ведь целый день. Даже, по-видимому, оставались на ночь. До 4 дня еще с ним беседовали.
Тут про ночь ничего не сказано.
Ну, сказано, пробыли они у него весь день тот. Было около 10 часа. То есть, либо они...
Либо они пришли около 10 часа, либо они ушли.
Ну, вот да. Тут не совсем понятно. Лично мне кажется, что все-таки, наверное, они ушли от него около 10 часа, потому что есть как бы такая последовательность ее.
День еще получает, после 10 часа уже вечер начинается. То есть, наверное, они с утра туда пришли, не знаю, до 10 часа пробыли. А
ну, либо так, либо они все-таки остались с ним ночевать.
А им рыбу подойти будить. А где тут написано, что ночевать?
Но ночью-то они не ходили никуда.
как не туда? Они же такие рыбы все туда.
Нет, ну, они пробовали, а потом ушли. Да. И было в это время около 10 часа.
Ну, целый день мы
пробовали. Ну, в принципе, да. Давайте попроще, да, будем как-то. Не будем усложнять, действительно. В любом случае, смысл здесь одинаковый. Что они были с ним очень долго. Как бы мы не пытались это осмыслить.
Второй-то вот этот вот что интересно был. Про первого известно, что ты Иоанн, да? А второй...
В смысле, почему?
Андрей.
Андрей.
Прозванный. Нет, наоборот, Андрей. Нет, это он потом сказал, да, я зря сказал, что Иоанн. Не Иоанн, да, был Андрей. Один был Андрей, а кто второй неизвестный. Так мы его ничего не сказали.
Да, но здесь нам большинство...
Может, вы не выбрали 12, просто может...
Может быть. Но большинство из святых отцов все-таки считает, что это был сам Иоанн Богослов, потому что он нигде про себя не пишет. Он везде говорит, один ученик там ходил, да? Был там любимый у Христа, но кто именно, непонятно. Да? Так что здесь вполне возможно, что он на себя намекает. Себя даже... Откуда бы он знал так точно время, да, когда они уходили от Христа, если бы это, он там не присутствовал. Скорее всего, действительно, это был он сам. Он был ближайшим учеником Иоанна Крестителя и вполне мог вместе с Андреем Первозванным прийти к Христу.
А это его уже второе имя, Иоанн тогда?
Иоанн первое имя.
Он не менял тогда, получается.
Имя. Когда он стал учеником Христа, ему Господь дал новое имя вместе с братом. Он им обоим дал имя Воанергес, что значит «сыновья грома». То есть они оба так как бы получили такое прозвание.
А почему?
Почему? В одном месте, в одном Евангелии.
А так вообще они свои имена не меняли. То есть они остались Иоанн и Иаков.
Не, вообще, зачем ты переименовал? То есть, какой смысл?
Я как раз хотел про это сказать немножко попозже. Ну, давайте сейчас скажем тогда. Почему Христос менял людям имена? Вот святые говорят про это, да, конспирация, да, там Ленин, Сталин. Вот,
при крещении меняются.
Да, вот. Нет, немножко не в этом плане все-таки, не в конспирации дело, а в том, что он показывал им то, что они вступают в новую жизнь. Почему вот при крещении, да, часто люди меняют какое-то светское имя, да, на... церковные.
Я думаю, потому что нету святцев такого просто человека, как у них имя.
Ну, в принципе, да. Но меняют же имя. И ищут какое-то церковное имя. Почему? Потому что действительно человек новую жизнь начинает. Новую жизнь во Христе. Когда апостолов Христос призвал, они как раз вот вступали в эту новую жизнь, в Новый Завет. И это изменение, оно отображалось и на их именах. И более того, это была совершенно такая традиция новая. Никто этим до Христа не занимался. А кроме одного, скажем так, существа, которое меняло людям имена. Это был Господь Бог, который, когда призвал Авраама, да, ему сказал, наречешься ты Авраам, отец многих народов. И жена твоя будет Сарра с двумя «р». Да? Тоже она... Я не помню, как это переводится, но вы поняли, да, что Господь меняет имена у Авраама, у Сары, у Иакова. Он Иакову дал имя Израиль.
А я слышал, ну, много,
дал, да. Иакову имя Израиль дал Господь. Да, то есть боговидец или богоборец по-разному переводит. Вот. То есть мы видим, что Господь меняет имена. И это уже в Ветхом Завете было. И вот Христос, когда он своих учеников стал собирать, он тоже им дает новые имена, потому что он есть, собственно, Господь, который, призывая людей, дает им новое имя. Более того, в Апокалипсисе, вот, может быть, когда-нибудь, не знаю, дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова, и там тоже говорится о неких тайных именах, которые Господь дает всем людям. И эти имена никто не знает, кроме тех, кто их получает.
Слава Господу, тоже есть тайные имена, которые никто не знает.
Ну, по сути своей, да, у него и сущность сама неведомая, поэтому там, да, говорить. Имя как отражение сущности человека, да, вот здесь, наверное, такой момент. Потому что, когда Адам животным имена давал, в этом заключалось как бы постижение этих животных. Он видел их сущность и давал им имена. Так и Господь видит сущность людей, дает им имя, которое эту сущность отражает. Вот у Петра, допустим, который мы сейчас будем читать, у него была сущность вот такая крепкая, крепкая вера, да? Ревность о Боге. Поэтому Христос называет его, собственно, Петром, да? то есть скалой или камнем, на котором строится основание церкви. Значит, на чем остановились? Да, значит, один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». Ну, это вот такой характерный момент Евангелия от Иоанна, что евангелист еврейские слова переводит на понятный читателю язык. Дело в том, что Евангелие от Иоанна написано было изначально на греческом языке и предназначено для людей, которые по-гречески, собственно, говорят, а не по-еврейски. Поэтому вот такие вот еврейские слова, как «рави», да, что значит «учитель», или «мессия», да, он сразу же переводит на греческий язык, понятный читателю. Но для нас с вами греческий язык тоже не родной. Поэтому мы должны тоже перевести слово «Христос» на русский язык. Значит, оно «помазанник». Да, то есть избранник Божий.
Спаситель.
Иисус. Спаситель – это Иисус. Да, Иисус значит «спаситель», а Христос значит «помазанник». То есть Божий избранник. И привел его к Иисусу. То есть первый проповедник Христа – это Иоанн Креститель. А второй проповедник Христа – это вот Андрей Первозванный, получается. Первый из тех, кто привел к нему.
Там наоборот написано, что он просто проходил мимо лодок, вот увидел этого Петра, и он его, значит, Петра с Андреем призвал, и дальше он
сказал, да, и сказал, что рыб ловит,
и этого Иоанна всякого, тоже, как бы он сам проходил туда, но все равно Андрей сидит.
Правильно говорите. Но на это можно следующий комментарий дать. Что, ну, согласитесь, было бы странно, если бы, увидев человека в первый раз, Андрей с Петром и Яков с Иоанном сразу бы бросили своего отца в лодке и ушли бы за ним постранствовать по Галилее. Но вот святые говорят, что они видели уже, скорее всего, не первый раз, уже были с ним знакомы. Ну, а по логике вещей, действительно, они все были ученики Иоанна Крестителя. То есть они слышали эту проповедь Иоанна Крестителя. Соответственно, мы с вами видим, что часть из них ко Христу приходила индивидуально. И потом уже, когда пришло время для активной проповеди Господа, он пришел за ними и забрал их с этих лодок. И они пошли, потому что они уже его знали. Тут такая логика, что они не в первый раз его увидели и сразу сказали: ну все, мы оставляем лодки за Христом. Но все-таки нет, мы с тобой же видим, что они его узнавали поначалу.
Я еще удивлялся, что не узнают. Думаю, ничего себе. Как-то они видят, что кто перед ними как-то так.
Проповедовал как-то в лодке, то Петра еще Петр говорит: ой, я грешный человек, там выйдет меня. И что-то он такое.
Да, это было. Было такое.
Я себя не спутала.
Нет, вы все правильно говорите. Почему спутали? Вы дополняете из других Евангелий. Это важный такой момент, что мы не должны, читая одно Евангелие, звать по все остальные. Они все друг друга дополняют. Тем более Евангелие от Иоанна, которое специально написано, чтобы дополнить то, чего нет в остальных. Вот. И Иисус, взглянув на него, то есть, да, на Симона, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень». Ну, по-гречески «Петр». Вообще «Петр», да, по-гречески. Там буквы «Ё» у них нет, у греков.
А Павел значит
«Павел»? Павел значит «наименьший». Да, он себя специально назвал наименьшим из апостолов.
Его на самом деле не Павел называли.
Савл изначально. Ну или Саул, да. Как-то. Это одно и то же имя. Савл и Саул. Просто разные буквы обозначают. Звук один и тот же.
А наименьший это по-гречески или по какому?
Сейчас, секундочку. По-моему, по-латыни. Хотя я могу ошибаться. По-моему, по-латыни.
Андрей так и остался Андреем,
да. Ну, может быть, у них было какое-то второе имя, но для нас ни одно Евангелие этого не сохранило. Вообще, у многих апостолов было там по два имени, по три. Вот мы сейчас будем про Нафанаила читать. У него второе имя Варфоломей.
Да. Там еще кто-то Зелот был, кто-то прозванный Зелот, не помню.
Симон был Зелот, да. Был там Иуда, он же Левей, он же Фадей. Три имени у человека. То есть, почему несчастный? Может быть, это даже очень было
ошибиться,
хорошо.
Ошибиться можно.
Они, может, не воспринимали как имена, как такие как бы характеристики.
Как прозвание, да.
Какая-то черта проявляется, вот так назвали, раз.
Отчество, фамилия, наверное, нет?
Ну, какое-то имя могло быть родовым вполне.
А вот эти вот, я просто читала, там про Жан Мироносец такой роман, и там вот эта Соломия, она дочь Иосифа, и вот эти Иаков и Иоанн.
Ее дети, заведи, да.
То есть, да. Как бы они племянники, получается.
Да, совершенно вы... правильно говорите. То есть, они, братья Завидеевы, да. Иаков и Иоанн, они сводные племянники, получается, Господу. Да. Потому что она же не одна его сестра.
Да, она, в принципе, вовсе не сестра никакая.
Да. Но, так,
а вот эта Мария Клеопова тоже, росли. Она тоже, ну, как бы тоже дочь Иосифа, Мария Клеопова.
Дочка сестры?
Нет, дочка Иосифа, обручная.
То есть, получается, сводная сестра Христа.
Ну, не старшего намного были, потому что уже...
Но вот то, что Иоанн Богослов был племянником Христа, это еще объясняет, да, почему он, собственно, любимчик у некоторых братьев. Потому что, ну, родной там с детства знакомый мальчик. Но он постарше, а этот младший. То есть тут все очень так, мне кажется, органично вписывается в картину мира. Не, ну конечно, без проблем. Никто, никто не говорит, что Христос его именно за какое-то кумовство, да, поставил там ближе к себе. Просто в Библии, да, есть такой момент, когда Христос его как бы обнимает, да, кладет себе там на грудь, да, он там рядом с ним возлежит. И возникает вопрос, почему это он к него так, как бы, так близко к себе принимает? Ну, то, что вот он его племянник, это многое объясняет, на мой взгляд. Может быть, я как-то обобщаю.
Получается, называл человека папой.
Ну да.
То есть у отца.
Но в Библии этого нет. Ты можешь так считать.
Не, ну, как бы...
Может быть, он называл его Иосиф с детства. Откуда мы знаем?
Да, этого мы не знаем.
Иосиф Яковлевич, может быть, он его по имени отчеству называл.
Для нас все закрыто.
Отцом никого, кроме Бога, у вас нет отца.
Ну, то есть, Гриш, я тебе скажу, что я вот у Андрея Ткачева читал такую идею, будто бы Христос Иосифа там называл отцом, и его слушался во всем. Но мы не знаем этого. Ну, нет ни одного доказательства, назвал его отцом или нет.
Ну, это же отец вроде, по сути-то, как бы.
Сводный, как бы отец. Как бы отец. Но на самом деле не отец. Да, то есть, как он его называл?
Это мы можем пофантазировать, да, на самом деле.
Как вообще у них принято было называть родителей? Мы же не знаем, как они называли.
Да, может,
даже хоть я обычно.
Не, ну отец называли.
Может, и называли, но мы же не знаем.
Это вы просто очень так...
Да.
Миф, не миф, я не знаю.
Ну, конечно, их слушаю.
Не, ну все-таки... Все-таки у нас нет никаких подтверждений этому, да? То есть нигде в Библии об этом не говорится, что имя как-то меняет судьбу. Оно может обозначать то предназначение, которое Бог задал.
Ну, это же
но это не то чтобы влияние, да, это скорее наоборот. Судьба диктует имя. Вот Иоанн Креститель. Вот Господь ему дал великое, значит, предназначение быть предвестником, предшественником Христа. И всем людям, да, под такую... миссию, да, ему дает Господь такую судьбу. Поэтому он называет его Иоанн специально.
А что значит Иоанн?
Иоанн значит дар Божий или благодать. Да? То есть это имя принципиально дает Бог Иоанну Крестителю, потому что он родителям Иоанна Крестителя через ангела именно это имя возвещает. И это в Евангелии от Луки подробно описывается, что когда хотели родственники назвать ребенка по-другому, хотели назвать Захария в честь отца или еще как-нибудь в честь родственников было принято, то святой Захарий, отец Иоанна Крестителя, он настоял, чтобы было дано имя, предсказанное ангелом, что значит Иоанн. Почему именно это имя? Через это имя Господь хотел показать, что прошло время закона, прошло время Ветхого Завета, наступает время благодати. Иоанн – это благодать или дар Божий. То есть вот новое время наступает, и этот проповедник, он для того предназначен, чтобы это новое время возвестить. То есть мы видим, что само имя на него повлиять никак не могло. Но через это имя Господь указывает на его миссию, изначально заданную. Или вот Иисус тоже, Спаситель имя, значит. Именно это имя тоже ангел от Бога возвестил.
Сначала говорили, что Иммануил, ну, какие-то пророчества, что Иммануил, это с нами Бог, да?
Да, у Исаии пророк так и сказано, что дева родит младенца и дадут имя ему Эммануил. Значит, с нами Бог.
Такая вот на календарь, просто там такая икона, значит, Господь Иммануил, вот как он такой, ну, маленький еще, он был на трочице такой, просто на календаре кто-нибудь видела.
Есть такой образ, да.
Да, значит, что и там прям написано Эммануил.
Да. Но вот мы с вами должны понимать, что фраза «дадут ему имя» — это не значит, что ему по паспорту там штамп поставить, что его зовут Эммануил. Вот. Это не надо буквально понимать. Потому что, ну, некоторые это смущает. Вот со мной один человек разговаривал, говорит, почему предсказано...
Никто, когда он родился, чтобы это сказать, ага, Эммануил, чтобы...
Все, гаси его, да? Все, да, нашли его.
Да, если занести, вроде вот Иисус, или дева, вроде как бы не дева, потому что как бы замужем считается.
Может быть и такое, но я скажу вот другую немножко мысль, потому что ко мне один человек подходил, вот так дотошно спрашивал, почему сказано, что должен быть Эммануил, а вы его зовете Иисус. Что такое? Где здесь соответствие? Значит, пророчество не исполнилось, значит, а его не Эммануил звали. Вот, и я так немножко попытался осмыслить.
Фарисеев смутилось, конечно, как же, вот Эммануил должен быть Иисус.
Ну, был Эммануил.
Ну, попробовал я это осмыслить, да, как-то почитать на этот счет. И все-таки вот такой я сделал для себя вывод. Не знаю, как он, как вы примете его, может быть, он кому-то подойдет, кому-то, может быть, нет. То, что дать имя, это не обязательно вот официально кого-то так прозвать там, не знаю, Ридл Иван Петрович, там, Тамара Петровна Степанова. А имеется в виду, что такое получит он в народе прозвание. То есть, когда он будет жить, да, все будут говорить, с нами Бог. То есть, вот он живет,
действует. Решите ему имя Эммануил, он был такой же.
Я тебе говорю, не надо буквально понимать слова, нарекут имя ему Эммануил.
Не, ну назвали так, просто потом уже по-другому называли.
Ну не называли его так. Не было у него такого имени.
Вообще?
Это как, не, это как прозвище. Как прозвище, как образ.
А, то есть это не давало... А, я понял. Все.
То есть, это не когда он родится, назовут его Эммануил и поставят ему свидетельство о рождении это имя.
Как
про это говорится? Ангел так и сказал. Иосифу сказал, назовите его Иисус. Да. Потому что он спасет. Я не помню, но Иосифу точно говорил. И говорит, потому что он спасет людей своих от грехов их. Поэтому ему имя Иисус. Боже, оно не предрекает судьбу, а ее в некотором роде отражает. Ту миссию, которую Бог, собственно, Сыну Божию здесь дают.
А тогда вот сам Богослов, как вот это имя?
Какое? Иоанн? Не знаю.
Это... Его сразу?
Его тоже так назвали сразу, да, Иоанн. Не знаю почему. Вот так.
Ну, короче, момент совпало. Я понял, на самом деле. Ты объяснил, конечно.
Не надо буквально понимать слова, нарекут имя ему Эммануил. Потому что не сказано, кто его так назовет. Не сказано... Именно, что это будет официальное имя. Просто с нами Бог. Мы должны понимать, что это...
Я думаю, так в детстве его просто звали, а потом уже по-другому.
Но на еврейском это как будет звучать? И нарекут имя ему с нами Бог. То есть не мы звучать, нарекут имя Эммануил. Это для нас такое Эммануил, какое имя красивое. Нет, нарекут имя ему с нами Бог. То есть когда он будет жить, все будут говорить с нами Бог. По его делам. Потому что он и есть Бог. Вот в чем главный этот смысл. Но если мы будем буквально понимать, мы начнем говорить как тот товарищ. Будем говорить. Что такое? Он же не Эммануил, значит, он не Мессия. А так? Так нельзя буквально понимать.
А вот Иоанна Крестителя тоже надо бы взять так назвать, иначе бы он говорить не стал. Сказали, что...
Ну, нет, может быть, он и стал бы говорить, но...
Как все это произойдет, так и будет. Как он написал, защищает имя Иоанна, так и говорить начал.
Вы правильно говорите. Может быть, он и стал бы говорить, но не Духом Святым. Потому что он бы против Бога тогда пошел. Господь же ему обещал, что он будет говорить. Вот. Но мы должны понять, что когда он именно вот по воле Божьей поступил до конца и настоял на том, чтобы имя было Иоанн, то тогда и Дух Святой его наполнил, и он стал пророчествовать. Так бы он по-любому заговорил. Просто вот как? Это же важно. Одно дело, когда он пророчествует, и Дух Святой его наполняет. А другое дело, когда он просто от себя там что-то говорит. Это же разные вещи. Хорошо. Про имена мы поговорили. Поняли, что они не определяют судьбу, а скорее ее выражают иногда. Причем не всегда, но иногда выражают. Вот, вот Моисей, например. Моисей имя. Почему его так назвали? Потому что его нашли в реке. Он там плыл в корзиночке. Его мама, чтобы спасти от смерти, положил в корзиночку, отправил по реке. И вот дочь фараона пошла купаться и увидела этого ребеночка. Говорит, вот, возьму себе, назову его Моисей. Потому что из воды его забрала. Моисей это как-то
переводится... Дочь фараона купается, они специально...
Я не помню, может, специально. Просто я про имя говорю, да? Имя, оно означает, что его нашли в воде. Точно не помню, как оно переводится. То ли водяной, то ли водный, ну, что-то такое. Вот. То ли речной, я не помню. Какой-то вот такой смысл. Вот. То есть мы видим, что в этом имени тоже отражается его судьба, но судьба предшествующая, да, которая его привела.
Его сестра насмотрела за этой корзиночкой, когда она увидела, что это взяла, то она тогда...
Да, нет, они его не бросили.
А там, если его не взяла, что обратно принесла бы или что-то еще.
Нет, они, может, не специально фараонову дочь там уловили, а на то, что они за Моисеем следили, чтобы он там не погиб, конечно, это было.
Вообще, я думаю, в фараоне же дела не просто так. Господь как бы...
Конечно.
Мне все-таки кажется, имя меняет судьбу, но мы не можем это определить как. Почему, я так считаю. А потому что, например, вот было у меня другое имя, например, скажешь, вот меня зовут так-то. Тебя человек ну, как-то у другого человека какие-то ассоциации с этим именем. Он тебя уже по-другому воспринимает. И уже как-то по-другому, может быть, относится. Мне кажется, так есть такое.
Ну, нет, ну правда, если человек приходит и говорит, меня зовут Моисей, к нему уже другое отношение.
Уже думают, это еврей какой-то.
Написано
ли ты заходишь?
Вот здесь
называешь? Но делать выводы там человека по его имени, ну, то есть нельзя, потому что ну, нельзя ничего определить. Как, если бы у тебя было другое имя, какое-то было, никто не знает. Поэтому смысла нет в этом. Просто есть какое-то влияние, ну, есть и есть. Просто не стоит делать из этого какой-то...
Ну, да, имя действительно влияет на судьбу людей, это правда. Вот я по себе скажу то, что... Потому что если бы у меня был там какой-то другой святой, не Иоанн Креститель, да, я бы как-то по-другому, может быть, жил. И другие ставим о себе цели, ориентиры.
Да. Бывает такое, да.
Да, святой Иоанн Креститель, я это как-то смысливаю. То есть, да, в этом...
В каком?
Дрожать как-то...
С детства. Детства.
Даже Иван и Иоанн, это совершенно по-разному звучит.
Звучит по-разному, да.
Это же одно и то же имя.
Когда Иоанн просто...
То есть разница, конечно, есть, если вот так.
Но все равно ассоциация наша.
Ну да, да. То есть это не то, что было как-то предречено нам, но это нас влияет.
Если бы
конечно,
Иван был в писаниях как бы Иваном, то ну, мы да. тоже на Ивана реагировали бы да. не так, как в сказках, к примеру.
Это не потому, что они уже другие. Они начинают новую жизнь с новым именем.
Да,
но это не потому, что имя повлияло, а потому что как раз наоборот, заложены, да. Выбирают, заложены. Потому что судьба не
да. Как бы не стирают да. Прежние, спать в новом.
Если в стиму, то они тоже не меняют.
Жизнь. Жизнь.
Что новое имя, новая жизнь.
Однако мы
застряли. Нет, это вообще, интересно. Вот это
не интересно. Надо на этом зацикливаться и строить какие-то эти, как называется.
Ну, это реально вот. Вот.
А почему нам такие хитрые, трудновыговоримые имена даются?
Ну, потому что по святцам дают, это все.
Какие-то спирологии какую-то выводят из имен. Это совсем уж.
По святцам дают чаще всего. Вот какой день постигают, такой смотрят, какие там святые. Бывает такое, что берут на первую букву твоего имени. Вот ты был Иван, да? Смотрит, какие тут на «и» есть святые у нас. Иннокентий будешь, все.
Иннокентий, вот. А то какой-нибудь.
Ну, да. Ну это чаще всего действительно это именно вот по совпадению. Как вот Господь приведет судьбу человека, в какой день постригаться, так вот он и попадет. А у кого-то остается то же самое имя, просто святой там меняется, покровитель. По-разному бывает.
Владимир случайно.
Нет. Хорошо, пойдемте дальше. 43 стих. Так. Татьяна, почитайте нам.
Ой, а тут еще вот про камень.
А, что про камень?
Про камень спросили. Да. Как значение камени, как мифология. Вот Достоевский это использует. Ну, Достоевский же вообще очень хорошо Библию издал. Он свои произведения очень много использовал. Цитаты из Библии. То есть как бы... И вот он именно значение камня он брал как человек. Вот камень это именно как человек. Не как вот твердый, типа, прочный, а именно как вот, ну, как вот ячейка как маленькая, вот и в церкви, да, вот церковь, она состоит
из ячеек.
А, да, тоже. Интересно.
Здрасте.
Может быть,
а что слышу про это?
А я не знаю, как стучить, там кто-то есть.
Нет, там
есть.
Бачки нет.
Да?
Ой, я тоже принес сегодня.
Что, едешь? Да.
Да? Я тоже принес сегодня.
Гриш, ты едешь, да?
Стучите, мне кажется, там кто-то есть все-таки.
А вот свет не будет этот? Где-то
там
на
поле. Куда?
Не
поедешь?
Нет там. Нет там? Да нет, пока нет.
Говорю, что собирается.
А ушел, да?
Не, ну теперь ты уже...
Просто тоже сегодня принес.
Я сказал параллельно.
Про камни. Про камни. Вы совершенно правильно сказали, потому что когда мы читали послание апостола Петра, как раз, он там говорит, сами себя, как живые камни, устрояйте в храм Божий Духом. То есть мы все, как такие камешки, складываемся в церковь. Вот это здание, в котором Бог обитает.
Может, через него передать?
Может быть, это
как бы Петра тоже не как у твердого веря, а именно как у первого...
Основание, да, вы правильно говорите. Как фундамент. Но строили-то на камнях. Не было такого, чтобы там опалубка, вот это все, заливали цемент. Это там, может, где-то в Риме было. А так-то большинство людей строило на камнях свои дома. Вот поэтому действительно как основание. Об этом и Христос дальше говорит, что ты... Назовешься камень, Петр, потому что на этом камне я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть об этом здесь еще не сказано. Потому что это вот первая встреча Христа и Петра, ну и Симона. Но затем он именно действительно его так назовет. То есть мы здесь видим некоторое как бы, пророчество о Петре. То есть он его еще не видел никогда. Ни Христос его, ни он Христа. Да, они оба друг друга никогда не видели. Вот они встретились первый раз. Симон такой еще не знает, кто этот человек. Ну вот сказали, что он Христос, а что бы это значило? Вообще, может быть, это и ошибка, может, не настоящий. А ему уже вот Господь с порога говорит. Ты вот назовешься камень.
Ты такой-то, ты, значит, там Симон.
Да, ты, во-первых, там его по имени и отчеству называет. Ты Симон, сын Ионин. То есть уже его видит насквозь. Да? Только на него взглянул только. Уже сразу его по имени и отчеству называет. И говорит, что ты теперь будешь называться камень. Добро пожаловать. Вот. А человек вообще как бы в таком шоке. Ну,
наверное, да.
Потому что его просто брат привел вот кого-то там показать. Кого-то учителя. А тот его уже по имени и отчеству называет и новые имена ему дают.
Ну, вот и Нафанаил тоже, когда пришел, тоже он говорит, я там видел раньше познакомиться. Это сразу все, да.
Сразу все, да.
Поверил, да, ты, да, может быть, ты не говоришь, что ты хороший. Все.
Ну давайте, раз почитайте нам.
На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: иди за мною. Филипп же был из Лифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит
Нафанаила
и говорит ему: мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему на Нафанаила, говорит о нем: вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему: почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему: Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.
Да.
Первая конча звала.
Сколько нам понадобилось встречи?
Три?
Три встречи точно, да. В другой день, да, то есть опять же, может быть, не следующий, а какой-то. Иисус захотел идти в Галилею. Ну, Галилея – это в другом месте уже, да, то они были на берегу Иордана, теперь они переходят…
А на берегу Иордана это они где были? Это там в Самарии, где-то в Иудее, где это было? Где?
Я точно вам не назову.
А сам Иордан, он через все протекает? Или через...
Вообще, да, он через все протекает, но Галилея – это ближе вот к Геннесарецкому озеру, видите, там наверху озеро. Вот.
Где есть... оранжевое?
Да, где оранжевое, вон туда, там озеро. И вот вокруг этого озера как раз Галилея находилась. Почему-то озеро называется еще Галилейское море. Такое у него второе название. А Иордан, он течет как бы вниз. А внизу это Мертвое море, по-моему, если я ничего не путаю.
Желтое.
Вот, вот внизу синенькое. Да. Да, где, вот там
Мертвое море.
А Иордан, он течет как раз, да, из озера Геннесарецкого в Мертвое море. По-моему, так. В этом направлении. По-моему, да.
В Мертвое разве что-то втекает?
Да.
А, и все, больше
да.
Ничего.
Да, но просто вытекать же он не может из Мертвого моря, логично. Ну да. Поэтому все вроде как да.
Говорят, что меняет направление там на крещение. Вот, и как же он получается? Я да.
Ну, она же там не целый день течет. Она же какое-то время там побурлит, там что-то подвижется, а потом обратно возвращается. То есть там же не принципиально меняется прям все. Слушайте, ну можем посмотреть поближе, где Галилея. Гриш, можешь там глянуть, где Галилея?
Давай-ка она не смешивает.
Покажи нам. Должно быть подписано.
Покажи, как пальчик. Ты прочитай, покажи, где там
что. Карандашик.
Галилею нам покажи.
Я знаю, где Галилея.
Там большими буквами должно быть написано. Потому что Галилея – это отдельная область целая.
Это зеленая, да? А желтый – это что?
Галилея.
Да?
Галилея.
Так.
Это я даже не помню. Десятиградие какое-то.
Десятиградие, так.
Галилея.
Вот Галилея. Ну вот как раз, да. Да, зелененькая.
Чуть боком.
Финикия.
А где Самария, Гриша? А где
Самария? Оранжевый, оранжевый, Гриш. А оранжевое что такое?
А это Иудея.
Оранжевое.
Самария.
Голланды какие-то.
Да, голландские все, это эти горы. А Самарии нет, получается.
Лифсаида Юлия здесь находится.
Это город, да. А так вот названия нет в этой области?
А вот это Сима, да, получается?
Голланды.
Да,
а вот это зеленая справа такая вот
темная,
вот это вот, да. Нет, десятиградие я поняла, что выше. Это что?
Идумея.
Идумея понятно. А зеленая не подписана, да?
Это Перея.
Перея, а ну вот.
А розовое это все, что розовое там.
А вот Вифания как раз.
Розовое это уже там не еврейские земли, да. Это уже там все перемешано.
А желтая Иудея, да, значит, а где Самария?
А вот темно-синий.
Где
да?
Озеро Иерусалим, пожалуйста?
А вот темно-синий от желтого.
Около моря. Темно-синий это же вода.
Где море?
Нет, нет, нет. Не здесь.
Не здесь. Там
Гриш, внизу, слева, видишь? Темно-синий. Внизу. Да. Чей-то.
Так, я не знаю, что это, но здесь антидом какой-то город, я так понимаю.
Газа
город.
Газа.
Финикийцы там, что ли, жили, непонятно.
Это там, наверное, как раз...
Аскелон, может быть, что-то.
А вот это синее, это море, да, вот это синее?
Да, да, нет, тут прям голубенькое, да, это море все. Оживаешь, спасибо. Я думаю, что вот это вот внизу, это языческие, наверное, города, скорее всего. Потому что они как-то уже не вписываются сюда. Идумеи тоже язычники, это вот жили рядом. Родственный народ, происходящий от Исава, от брата Иакова. Но они были язычниками.
Не поедешь?
Смотрите,
зачитывайте.
Вот Галилею мы с вами нашли, это главное.
А, ну записано.
Галилею мы с вами нашли. И вот Христос хочет идти в Галилею. И находит Филиппа. И говорит ему: иди за мною. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. То есть все они были из одного городка на берегу вот Иордана, да, Вифсаида, что в переводе означает обитель рыбы. Это было много рыбки. Они все были рыбаками.
Хлеба, да.
Да, Вифлеем обитель хлеба. Вот. И все они были из одного этого городка. И даже более уместно, наверное, эту Вифсаиду назвать деревней. Потому что там людей-то жило совсем немного. Все друг друга знали, все были друг с другом знакомы, постоянно общались. Поэтому, когда Филипп встречает Христа, он уже знает, кто это. Ибо в этом селении уже от Андрея и Петра распространилась весть о новом учителе. Поэтому Филипп спокойно, слыша слова «иди за мною», понимает, что надо идти. Вот. И мало того, что сам собирается идти за Христом, еще и друга своего Нафанаева хочет привести к Спасителю. Филипп находит Нафанаева и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». То есть Филипп уже не сомневается. Услышав от Андрея и Петра весть об Иисусе, он принимает это благовестие, и когда сам встречает Христа, не сомневаясь, уже идет проповедовать о нем. Видите, какая вера у этого святого апостола. Что он называет его Иисусом, сыном Иосифовым из Назарета. Все считали его назаретянином, потому что он был оттуда родом, как все думали. И все думали, что он сын Иосифа. Никому же там не было известно о его чудесном рождении. Это потом открылось. Только Деве Марии, да, это Иосифу было известно. Больше никто особо не знал.
Пастухам еще бы.
Ну да, пастухам. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? То есть он говорит, что мы нашли того, о котором писали пророки. Нафанаил ему отвечает: так они писали о том, что в Вифлееме родится вождь, да, который упасет народ Израиля. Из Назарета разве может быть какой-то мессия? Такого не было в Завете Ветхом. Мы такого не находим, говорит Нафанаил. Поэтому что там ты мне говоришь, что вы нашли мессию? А Филипп просто ему говорит.
Никакого тут нет оттенка, что-то вот негативно. Только тут что сказали, однозначно именно это.
Ну, еще есть такое толкование, что в Назарете жили там всякие простонародья, там жило больше всяких, там ремесленники, кто-то вот. То есть там не было никаких царских родов. Они же тоже ждали многие царя нового, да? Поэтому, он говорит, из Назарета придет ли новый царь?
Как ты же тоже ремеслом там занимались?
Иосиф-то был, конечно, из рода царя Давида. Это тоже такой момент. Но был-то он кем? Он был ремесленником. Он был простым человеком. У людей таких, скажем, ожидающих земного царя, это бы вызвало вопрос, что это, наверное, будет сын плотника команды.
Они там жили, они и занимались ремесленником.
Ну, так это же ремесленники. В то время-то ремесленники, может, были как и...
Но то, что он был из царского рода, никак не влияло, да, на его вот профессию, достаточно такую, скажем так, ну, простую. Да.
Там их много же было от Давида, сколько.
Это ну и Давид был пастушком, в конце концов, давайте вспомним.
Уже прошло поколение, конечно, очень много Давидовых было, как бы этих, ну, не родственников, но как его потомков.
Да, да.
Очень много получилось. Давид-то когда был еще?
Правда, у Давида было много детей и много потомков.
Вот. А потом, как они там...
Даже Ирод потом был царем.
Да,
Иудин, он вообще никакого отношения к царю Давиду не имеет. Просто вот так. Он вообще был из Идумеи как раз, вот из этой, из языческой страны. Вот как-то вот так он сумел вовремя подсуетиться и стал царем иудейским. Ну, как-то он с римлянами сотрудничал, как-то они его именно поставили, он... Все в свои руки взял. Ну, да. Эти разговор здесь должен быть о том, что из Назарета никто Христа точно не ждал. Ждали из Вифлеема, ждали из рода царя Давида, вот, но не из Назарета. А Филипп ему просто говорит: пойди и посмотри. Вот на самом деле очень правильный принцип. Ничего он его там не аргументирует, там не доказывает, что вот ты пойди и посмотри. Вот я его видел, мне достаточно. Я его один раз увидел, он мне сказал, иди за мной, и все. Я уже все понял. Вот ты тоже, иди и посмотри. И вот приходит Нафанаил к Христу, и уже издалека, как только вот он шел к Спасителю, тот начинает о нем говорить. Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему: почему ты знаешь меня? Почему ты меня тут хвалишь, да? Откуда тебе это известно вообще, что я настоящий израильтянин? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Здесь место это можно по-разному толковать. Одни уклоняются от прямого толкования и говорят, что... какое-то неизвестное нам событие в жизни Нафанаила, оно вот произошло под смоковницей. А какое оно было, мы не знаем. Но для него это было очень важное какое-то личное событие. Поэтому, когда Христос сказал про смоковницу, а это вот его тронуло. А святой Феофилан Болгарский говорит более конкретно. Он считает, что именно когда Нафанаил был под смоковницей, к нему пришел Филипп. То есть это именно описывается, собственно, момент призвания Нафанаила. То есть ты был под смоковницей, к тебе пришел Филипп, я уже вот видел тебя и знал тебя. При этом Христос этого знать никак не мог. Он Филиппа не посылал, да, он с ним не ходил. То есть вот здесь явное сверхъестественное знание о том, откуда пришел этот человек и что он собой представляет. Ну это вот как если бы пришел бы Гриша, мы сказали: Гриша, как хорошо, ты сегодня на работе поработал. Вот. Потому что мы не знаем, откуда он пришел, может, вообще не сработает. Да?
Откуда вы знаете?
Ну вот да. А Христос, он видел все. Уже откуда пришел, под каким деревом сидел, и кто его позвал. И кто его позвал и зачем.
Ваня, я где-то слышала, может, и неправильно, что там какая-то, они собирались, ну не секту, но какие-то вот такие, какие-то учения, что-то изучать, вот они под смоковницей как бы собирались. Вот.
Ну, это я не знаю.
Ну, это просто такое.
Интересно думаю, такое, да, мнение.
Вот, и поэтому он вот сказал, что посмаковался, что он, ну, как бы видит, что он изучал там это, ну, как они там, уж я не знаю, может, это, ну, не помню.
Но мы здесь с вами что видим? Что Филипп, Нафанаил, как минимум эти двое апостолов, они очень изучали Священное Писание. Не очень изучали пророков, чтобы дождаться вот до этого Мессии и встретить его.
Изучали. Не знаю, может, какое-то течение у них было там. Я просто забыла, там было написано складно. Не помню уже где, поэтому не знаю, насколько это.
Но Христос называет Нафанаила истинным израильтянином. Да, потому вот что это, этот человек...
Что значит израильтянин? Они же так как иудеи были. А истинный израильтянин-то как?
Ну, здесь
там, а там был Иудея и Израиль, да?
Не столько разговор, наверное, все-таки о географических терминах, да? Сколько о приверженности вот этому вот обетованию Моисея. Да, то есть, что Нафанаил действительно он ждал Христа и хотел его действительно найти. Для чего и изучал Священное Писание, для чего и знал его настолько глубоко, что когда ему говорят: вот мы нашли Мессию, он говорит: какого еще Мессию из Назарета? Что-то такое вот, не предлагаете какую-то подмену.
Потому что вот и последние строки, кстати, когда ты был под смоковницей, я видел тебя, следующий текст, он абсолютно объясняет предыдущее, то, о чем мы сейчас рассуждаем. Что он хотел сказать.
А те, которые вроде как призваны были быть как бы истинными жрецами. Нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя.
Прежде позвал тебя Филипп.
Даже прежде этого.
Не может быть, чтобы Филипп его именно в это время звал. Он прежде, чем позвал его еще. То есть это было раньше.
Ну, он же сидел под смоковницей. Что же он там делал?
Нет, ну вот я говорю, что, ну, не знаю, это кто-то там где-то, я же не помню, то ли слышал, то ли читаю, что они там вот как вот занимались, какой-то был у них кружок. Мы не
прежде, то есть, значит, ему не сказал, не сообщили ему.
Да, кружок не знаю, не знаю. Ну, святые отцы, вот такой даже довольно символический момент. Они говорили, что смоковница – это образ Ветхого Завета.
Да, потому что тогда вот и смоковница засохла.
Но тогда непонятно, чего же он это понял-то сразу. Вот, честно говоря, вот я говорю, мне это не кажется объясняющим.
Потому что молился под смоковницей.
Ну, ты молился под смоковницей, в принципе.
Ну, вот что-то, потому что он сразу понял.
Значит, тут каждый волен выбирать более подходящий ему ответ. Мне близок вот вариант, который Софья Филакт описал, да, что сидел он по смоковнице, к нему пришел Филипп и его позвал.
Потому что, смотри, скажешь, позвал тебя, и понимание объясняет, да, они шутят, они вообще о чем.
Но другие вот комментаторы Библии говорят, что, может быть, он молился по смоковнице каждый день, может, у него было такое любимое место, где он молился. Ну, может быть. Может быть, да. Тут,
в тексте этого нет.
Тут оснований, да, для этого особых нет.
Если только кому-то, ну, как бы вразумили, как ангел кому-то там или что-то, в каком во сне, что как это что-то на самом деле, потому что многие же так... Вот,
ну да, это из текста это не следует, совершенно верно. Вот. Ну, действительно, этот символический смысл, который многие видели в смоковнице, он может быть для нас с вами полезен, потому что смоковница – это такое дерево достаточно, да, раскидистое, которое создает тень. Вот этот вот образ святые отцы считали относящимся к Ветхому Завету. То, что когда приходит Христос, является солнце правды. А когда был Ветхий Завет, люди еще находились в тени и не могли видеть всю полноту божественного сияния Христа. Такой вот образ.
Это использовался, этот образ?
Смоковница?
Да.
Я не помню. Ну, вполне может быть, но я не помню.
Когда пруд был этот вот, Христос. И пруд,
ну, да, когда Христос проклинает засохло.
Я говорю, что это вот именно про Израиль, как бы. Что это Израиль
улов не приносит.
Уже ветхий ущил, как уже отпал, ну, типа, не признал того, что...
В последние дни, когда Христос жил на земле, ну, точнее, он еще 40 дней, просто в воскресенье жил. Да, я имею в виду, что вот за несколько дней до его распятия, да, он увидел смоковницу без плодов, да, и сказал, что да не будет на тебе плода больше вовеки. И все святые отцы однозначно трактуют это место как предсказание об Израиле, да, что вот сколько он не принес плодов ко времени пришествия Христа достойных, то вот теперь он остается бесплодным. И этот вот образ многие святые переносили и на эту смоковницу и говорили, что в принципе смоковница – это такой образ Ветхого Завета. Ну, кто склоняется к таким символическим толкованиям, в принципе, может и это принять вполне.
Так вот, израильные дети, да, вот евреи, правильно?
Да.
Они же очень много принесли для мира, это и вещи, и открытия, это и продвижение там науки.
Не, ну понятное дело, что они не про всех же он это говорил, а только про тех, кто плода не приносит, да. Вот кто к истинному Богу не обращается, тот и остается бесплодным. А те, кто к Христу пришли, апостолы тоже все были евреи, правильно? То есть, кто ко Христу приходит, тот, собственно, выполняет ту миссию, для чего этот народ был создан. А кто от Христа отворачивается и ждет кого-то другого, тот, конечно, ничего хорошего не дождется.
Когда он крестится, он становится христианином.
В каком смысле мы новый Израиль, да? В который нужно всем вступить. Ну, слово, конечно, такое вступить не очень хорошее. Но я имею в виду, что прийти ко Христу обязательно нужно. Иначе так остаемся в тени, да, вот как были в Ветхом Завете люди в тени и не могли видеть солнце славы Божьей. Нафанаил отвечал ему: «Равви», сразу говорит, учитель, да, тоже его признает своим учителем. «Ты сын Божий, ты царь Израилев». То есть он говорит, ты тот самый Мессия, которого мы все ждем. Вот это вот знание Христа о сущности людей, о каждом из них, при том, что он видит их первый раз в жизни, оно произвело на Нафанаила такое впечатление сильное, что он увидел в нем того самого Мессию.
Подожди, можно так прощать. Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя, действительно, правда, что...
Вот да, вот видите, вы сами себя провергли.
Если почитать по-другому, то получается вот так, да. То есть просто по-другому, что позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя, прежде чем он тебя позвал, прежде, да.
Татьяна, мне радостно, что вы теперь с нами солидарны. Это радостно.
Нет, тут можно двояко считать, так и все. Ну, это тоже правильно.
Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал. Я видел тебя под смоковницу. Увидишь больше всего». То есть Господь предрекает, что это вот его, скажем так, всеведение, это лишь начало тех славных чудес и знамений, которые явятся в мире через него. И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вот тут интересный такой момент, что я всегда, вот когда служил в храме этот отрывок, ну, он читается достаточно часто, вот, допустим, там память апостола Филиппа, он читается всегда, или там, по-моему, какие-то еще дни, ну, сейчас не вспомню. Вот. И по-церковнославянски это звучит так, что ангелы восходят и нисходят на Сына Человеческого. Вот так в церковнославянском тексте. И мне как бы такой представлялось такой образ, что вот он стоит, Христос, и ангелы к нему, значит, спускаются, и потом от него поднимаются. А правильный это перевод как раз вот в синодальном тексте. Восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. То есть получается все в некотором роде наоборот. Сын Человеческий, он как бы пребывает на небесах, а ангелы восходят к нему и сходят от него. Вот так, по крайней мере, это место описывают святые отцы, которые именно греческий текст Евангелия от Иоанна читали. Вот они именно так этот момент описывают, что Христос – это Сын Божий, пребывающий на небесах, и которому служат ангелы. То есть он как на неком престоле таком пребывает, ангелы исполняют его повеление. То есть здесь не на него они сходят, да, с небес, а он их отправляет, куда им нужно, значит, двигаться. И здесь этот образ лестницы Иакова, которую Иаков во сне видел, да, что вот, лестница от земли на небо, по которой ангелы поднимаются и спускаются. Вот. Этот образ, он святыми отцами тоже здесь вспоминается. Да, и они вот как раз говорят, что если ранее ангелы повиновались только Богу, то теперь во Христе они повинуются, да, и человеку. Потому что Христос, он воспринял на себя человеческую природу и стал в всей полноте человеком. Что ангелы, они слушают его как Бога, при том, что он человеком является одновременно с этим. Такого никогда не было, чтобы ангелы слушали людей. Вот Христос, он настолько человеческую природу нашу поднимает, что она даже становится выше, чем природа ангелов. Вот так, как-то так. Вроде с первой главой мы действительно разобрались. Пойдем тогда дальше. Татьяна, читайте нам.
«Был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жену, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водой». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его.
Здесь остановимся. Значит, мы видим, да, что три дня Христос был в Галилее, и вот на третий день был брак в Кане Галилейской. Даже некоторые считают, что это был брак одного из будущих апостолов.
Да, Зелота, да?
Да, по-моему, Симона Зелота, если я ничего не путаю. Вот что он женился, и Христос был позван на эту свадьбу. Не доставало вина. Вот о чем это говорит, что вина не хватало?
Значит, долго гуляли уже.
Одна версия, хорошо.
Много
гостей еще, хорошо. Еще рассчитали. Вот официальная версия, та, которую Татьяна сейчас озвучила, третья, что они были небогатые, поэтому у них действительно вина не хватило на всех. Вот. И Христос приходит на вот такую бедную свадьбу достаточно. Но вино же тогда все-таки, да, мы должны понимать, что вино использовалось как единственный напиток, который может храниться. Все остальные напитки, они либо сейчас пили, либо они испортится. Да. Поэтому вино, его часто разбавляли там водой, пили как такой, ну, скажем так, компот. Да? То есть это было...
Десерти как использовали, разбавляли воду. И оно...
Они там вот вино неразбавленное пили и все, и радовались. Нет, они там, и его, в принципе, это был необходимый момент. То пришлось бы им сидеть и просто и воду пить. И все. Единственный напиток на столе был вода.
Ну, воду, вода воду, да, грязная, поэтому добавили вина, чтобы не заболеть ничем.
Ну, такой, да, тоже момент имел место быть. То есть вино было действительно необходимо там. И не доставало вина. Матери Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. Ведь он называет ее женщина, да, он не говорит мама там, да.
Иосиф как-нибудь называл тоже, не папа как-нибудь.
Может быть, да, он говорил муж, может быть, он ее называл, не знаю.
Не в детстве, это мужчина. Ну, взрослый другой.
Я не знаю, но мужчина как-то слишком большая дистанция. Как-то, да. Я думаю, что он да, его так. Как-то по имени, мне кажется, все-таки называл.
Я думаю, что здесь жену, потому что ситуация такая нестандартная.
Вот. А почему-то он ее везде так называет. Вот что интересно.
Ну, он уже взрослый просто.
В Библии он везде говорит жену. Он везде говорит вот женщину. Он говорит ее мати.
А вот на кресте, когда он висит, он
говорит: жену, се сын да, твой. Да. Говорит, женщина, вот твой сын.
Ну да, все время вот так. Вот
да. Он же говорит: вот матерь твоя. То есть он ее своей матерью почему-то не называет. Да, в Библии мы этого не находим.
Потому что она, наверное, человек, а он все-таки Бог.
Но она мать его определенно...
Нет, все-таки... мне кажется, все-таки в детстве это было по-другому. А потом, как повзрослел, они все поняли, это было уже доказано. Все? Нет, родители поняли все, что он есть.
И уже кто-то дистанцируется от нее. Вот интересно, да, такой момент? От Богородицы как-то дистанцируется периодически.
Когда ему говорят: вот твоя мать, потому и родственники ждут тебя, да?
Да.
Кто мне мать?
Вот кто слушает заповеди и исполняет их. Вот мне брат и сестра и мать, да, вот так он сказал. А почему это так происходит? Вот я вам скажу то мнение, которое, мне кажется, вполне оправдывающим этот момент. Не могу сказать, что прямо оно точное, но мне оно вот как-то в сердце запало. То, что Христос создает в Священном Писании вот такую некоторую дистанцию между собой и Богоматерью именно для того, чтобы люди не начали как бы обожествлять Богоматерь. Мне кажется, это очень такой логичный момент. Потому что такая тенденция она была. Но и сейчас есть.
Слава Богу, не считали-то.
Нет, я имею в виду, что вот мы с вами, кто сейчас читает Священное Писание, чтобы мы понимали, что все-таки Богородица отдельно, а Христос Спаситель.
Мы с вами Богородица с пониманием к этому отнеслась.
Конечно, с пониманием. Оно его всегда же с ним...
Ну, как-то не договорились, что ли, или как это получилось?
Оно такое было скромное, смиренное.
У нее был Святой Дух.
Да. Да. Она понимала, что он же... Ну, и, конечно...
Ну, и когда-то был момент, что не понимали. То есть, что ты заставляешь наш нервничать, убежал там и все такое.
Да, и такое
было. Ну, потом все это изменилось.
Сама, как бы, не жила ты
себя. Ну, понимаешь, он взрослый уже, ему
30. Она знала, что он сын Божий. Она понимала, что он больше ее. Сначала она говорила как? Она говорила, что ты вот убежал. Мы вот с твоим отцом волновались. Вот книга...
Она не сразу же поняла.
Это. Англия от Луки нам говорит, что
она все в сердце откладывала.
Дом отца моего, это храм Божий, и здесь не подобает быть. То есть он отцом своим обозначил Бога.
Так как в обычной семье было принято обращаться, да, традиция, как другие, если не брать эту семью.
Ну, точно, завет. Ну, наверное, все-таки мать обращались, да, то есть мать, да, как по-цикомославянски будет. Я не знаю, как по-еврейски это будет. Вот, то есть, вряд ли была традиция называть вот именно женщина, да. Мне кажется, это именно вот так Господь как-то дистанцируется.
Но он еще не поэтому, или когда говорит, что оставите своих там мужей, своих отцов и матерей, и как бы он вдруг он всем так говорит, и сам не следует этого, потому что он настолько истинен во всем, просто вот это. И здесь как получается, что он не оставляет. Мне кажется, дистанция еще здесь есть вот в этом.
Может быть, кстати, да.
Он, я так это чувствую.
Видно. Нет, он ее как бы не, ничего не прогоняет, ничего. Нет. Просто у них-то дистанция есть, да.
Нет, тем не менее, он ее слова слушает, он же сделал.
Да, да. Вот это второй момент. Да.
Он ее почитает.
Сначала он с ней не соглашается. Он и говорит, еще не пришло время. Он знает, когда нужно совершить чудо, да? Угу. Он знает, когда это нужно. Но когда его просит его мать, он не может ее не послушать. Это одно из важнейших обоснований, почему, собственно, мы обращаемся к Богоматери с какими-то просьбами и молениями, да? Потому что Христос, он служит ее мольбы. И даже несмотря на то, что в его планы не входило притворять воду в вино, когда она его об этом попросила, он это и сделал, потому что смилостивился над этими бедными людьми, и ее просьба возымела действие на
Наверное, он смилостился над ней, что вот она как бы попросила, а он не им как для них делал, а вот для нее.
Мы с вами упустили важнейший момент сейчас. Она-то верила в него.
Конечно.
Она ему говорит, вина у них нет. Вот он еще ни одного чуда не сделал. Откуда?
Не, может, он делал какие-то чудеса.
Да ладно.
Ну, мы об этом не знаем. Но, может быть, кто-то...
Ну, всю жизнь жили вместе, и не родной
чудо. Она знала, что он Сын Божий, да? Она верила в том, что он истинный Спаситель. Поэтому она ему говорит, вот, ты же все можешь. Ты можешь эту проблему тоже решить.
Это первое чудо.
Да, тут написано, что первое
чудо. Явное такое.
Да, правы, да, Ксения. То есть она знала, что он был в послушании, что он всегда родителей почитал, как, ну, даже Иосиф был его не настоящим отцом, но все равно к нему с уважением относился. Вот. Поэтому она уже, не сомневаясь, идет к слугам и говорит, слушайте, что скажет вам Иисус. Да, что он скажет вам.
Извините, я не вижу, что она с просьбой к нему обращалась. Она просто констатировала, что вина нет у них.
Вот правильно.
То есть она давала ему возможность решать, тем не менее. Никакого давления, никаких здесь просьб нет. Очень, да, мудрая вполне.
Совершенно вы правильно отметили, да.
Но то есть... так как он, как вы говорите, почитает и чувствует и ситуацию, всю прекрасно знает, как надо поступать. Вот и все. То есть она дает ему.
Да, вы правильно сказали, да. То есть она его не давит на него, ничего. Нет, она просто констатирует факт.
Ну, еще он говорит, вот не это самое, что тебе, жена, да, этим показывает, что, мол, ну, не надо тебе сюда лезть.
Это не... Да, он говорит, это не наша проблема, жена.
Она, что читала, что поскольку он был не только Бог, но и человек, то человеческая его плоть
ну, боялась этих грядущих, о которых он знал страданий. Поэтому он как бы вот вроде бы, ну, ну не то чтобы оттянуть хотел, но как-то так вот, ну, ну не очень он торопился, скажем.
Интересно.
Он, это... Да, и вот такое
интересное это прочтение.
Его человеческое вот это вот сознание, ну, он же потом тоже, да, вот, может, пройдет эта чаша сия минует. И вот здесь он как бы, ну, ну, не очень ему.
Ну, все-таки давайте серьезно поговорим. Вот вино на свадьбе. С одной стороны, это важная вещь. Ну, да, тем более, мы с вами сказали, что это, да, был единственный напиток, который можно было, в принципе, как-то всем раздать. Сока не было там никакого. Ну, да. Малой дозы, да, там
изволдали. Не было, потому что и потом церковь же связана с вином.
Дайте я мысль закончу немножко свою. Да, вы правильно говорите. Просто я хотел сказать, что в принципе он мог этого не делать. Ну, большинство бы они без вина. Ну, это их, на самом деле, это их провал, что они не подготовились так, чтобы там всем хватило вина. То есть он мог бы этим не заниматься. Это не принципиальный вопрос. Это не какое-то там супер нужное чудо. Это не мертвого воскресить, не больного исцелить. Да, это просто вот бытовой такой момент. Поэтому он говорит, что мне и тебе, жена. Но действительно, вот Божья Матерь его подводит к этому, и он идет и творит это чудо из милости, из любви к людям. И вы совершенно правы, что это образ, который играет важнейшую роль в христианстве. Потому что вино затем он творит в кровь. То есть как из воды он сделал вино, так и из вина он делает кровь свою, которой все мы приобщаемся. Потому что он Бог, который может менять сущность вещей. Было тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Ну, то есть были такие...
А что это такое?
Кувшинчики такие, 6 штук.
Нет, какие-то нет. Какие-то
каменные
водоносы.
Видишь, они там будут.
Ну, да. Чаши, да, чаши правильно. Не кувшины, а чаши. Да.
Там такие большие, огромные. Да. Водоносы. Как раз
нет, да. Водоносов по 2 или по 3. Ведра.
Мера это некое такое, как бы мы сказали, кувшинчик, да. Вот 3 кувшина можно было вылить в эту чашу каменную. Да, вы совершенно правильно сказали, Александр, да. Да, покажите.
А потом же они не наливают из водоносов, а черпают. Значит, такие большие. В них наливали, а потом из них черпали.
Ну вот, Александр видел такие вот водоносы.
Широким, да, широким таким.
И чаши. Да. Как некая раковина, да? Может, нет?
Бочка.
Такая бочка даже, да?
Ну, типа бочка. Мера это большая достаточно такая.
Это обычное очищение-то как? Очищение они что-то там забирали сюда или поливали?
Они из оттуда черпали. И поливали или руки, либо себя, я уж точно не помню. Что, наверное, руки, наверное. Руки, наверное, и ноги, наверное.
Это какое-то особенное очищение, как-то.
Ну, это очищение, когда приходишь ты в дом,
да,
ты должен руки умыть и ноги омыть.
Кладбище возвращается на улицу, моет руки.
Нет, потому что по Ветхому Завету было написано, что обязательно, если ты приходишь ты в дом, ты должен руки умыть.
Это некое омовение?
Ну, некое, да, такое маленькое омовение. Да.
Приходим куда, в любой дом приходим.
Да, да. Ну, а там это было как религиозное предписание было. Оно
соответствовало, так сказать, и бытовым нормам.
Да.
Там же оно и уточняется.
Да, сейчас учили вместе.
Действительно.
Бытовые нужды.
Да.
Вот там какое-то особенное у него было
ощущение. А у них же было записано.
Имеется в виду, что это в Ветхом Завете было сказано.
Да.
Закон такой. Записано, поэтому римляне так не делали, например. Язычник, ну, они при каждом входе в дом, они не умывали там руки, лицо. Да, а у иудеев было такое предписание. Мыть руки. В Ветхом Завете оно еще хранилось. Точнее, знаете как, я вот немножко вам наврал сейчас, вы даже не заметили. Вот. Потому что, действительно, мыть руки предписывал Ветхий Завет не всем. Вот я немножко, да, ошибся. Он предписывал только священникам. Когда они приходили в храм, они должны были мыть руки. А потом иудеи простые сказали, а что, вот мы, чем мы хуже? Мы тоже будем у себя дома вот это вот совершать омовение такое маленькое, чтобы...
Просто как бы
очищение. И это вошло в традицию. То есть обычай, это был обычай, это не было правило. Я сказал, что это правило было, в Ветхом Завете написано. Нет, такого не было. Это была традиция, которая пошла из храма и распространилась на весь народ. И этим они очень отличались от других народов. Я вам скажу, что они по сравнению с теми остальными были очень чистоплотные.
Но сейчас, наверное, так же делают все, да?
Ну, сейчас в том числе, да. Но сейчас уже гигиена как-то, это уже свойство всех более-менее народов. Но тогда иудейский народ, он, да, был очень чистоплотный.
В отличие от остальных. В храмах, в синагогах они моют руки перед службой? Ну, нет, наверное.
Ну, да. По-моему, да. Даже католики. Даже католики входят в церковь, они как бы макают руку в святую воду и перекрещиваются. То есть традиция даже в католицизме осталась. Некое омовение при входе в храм. Ну, конечно, что нужно назвать омовением, когда ты пальцы окунаешь, но все, он тоже какой-то образ.
Это символично.
Ну, даже если это же не было видно, да. А если стоят сосуды, соответственно, они же не могут быть для священника предназначены, правильно?
Эти-то? Нет, эти для очищения именно, да. То есть они вошли в традиции. Вошли.
Вот там у Павла есть какое-то послание, что вот когда его там, ну, пришел в Иерусалим, говорят, что пройди вот это очищение там вместе с кем-то, или это другое было очищение?
Хорошо. Давайте так скажем. Очищение – слово многозначное. Вот. Но, конечно, это не про храм здесь разговор. Здесь разговор, скорее всего, действительно, о каких-то ритуальных омовениях. Потому что зачем столько воды, чтобы руки мыть? Наверное, действительно, они как-то дома совершали некие ритуальные омовения. Обрядовые, да. Вот. Ну, что это было конкретно, ну, не знаю.
Может
быть,
даже это не в доме было, а
как бы
в зале.
Где-то возле...
Александр, а где эти водоносы выведены? Где
там? Они там уже сохранился.
А где он стоял?
Это же археологическое.
А где он
в храме? В храме там храм такой большой. Да, но храм
там же не находится,
вот на этом месте, как предание, что на этом месте. И вот закрытые вот они.
Помещение, да?
Помещение, да, внутри, да, под стекло.
Ну, это, один, наверное, такой, чтобы не разбили.
Разрушен. Ну, конечно, там же все по кусочку.
Они,
там
же, они же из камня, действительно.
Там же с этого места берут землю. Ну, там же вообще, там просто... Там же его сразу
кусочки.
Они, скорее всего...
Ну, вообще водоносы предназначены для того, чтобы их носить.
А это метелечка.
Ну, да, да.
Они же как-то откуда-то приносили. Она прям вода, да. Нет,
нет,
наверное, откуда-то приносили.
Не, водобор
потом
был. Уже...
Нет.
Ну, тогда, а почему же они из камня тогда?
Да.
Они из камня же тяжело. Он же был из глины сделать, легкий.
Да, мера.
Ну, это как ведро.
А почему не нужно в перевод?
Больше вопросов, чем ответ, на самом деле. Задаем себе. А еще такая купель, да, в которой омывались. Но там не было посуды, там был как бы такой, как мы сказали, бассейн некоторый, да, в который все окунались. Хорошо, вопросов много. Будем копать. Будем копать. Мысль главная такая, что эта вода была предназначена не для питья, не для пищи, а для того, чтобы ей омываться. Вот Господь такую вот воду хозяйственную.
Они были пустые. Наполните сосуды водой. То есть они были пустые.
Хорошо. Поправили меня. Да. Там не было воды. Все правильно.
Там чисто на
ней. Наполнили.
Да, они уже все...
Он же не сказал, зачем.
Это уже гуляли. Вина тоже не хватило.
Он же не сказал, для чего это вот надо быть. Правильно? Сказал, отнесите просто... Распорителю Пьера.
Откуда, интересно, не воду набирают? Мы
приходим,
мы можем еще в селе, откуда они воду набирают.
Любая вода была,
просто вода и... Нет, ну тут, видите, он сказал, наполните. Значит,
сказано, для очищения вода. Не сказано, что для питья. Для питья не сказано. Но это не так важно, ладно, что мы закопались с этими водоносами опять. Вот. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, Всякий человек подает сперва хорошее вино. Когда напьются, тогда худшее. Ну, что логично. Уже люди не чувствуют вкус. Да? А ты хорошее вино сберег доселе. Вот этот вот образ этого чуда, мне кажется, он крайне важен для всех нас. Потому что часто люди вот говорят, у меня нет сил, там, я не могу что-то сделать. Не могу там переступить через себя, сделать добро кому-то человеку. Да? Или не могу свои страсти преодолеть. И вот мы видим, что Господь из воды вино может сделать. Так и же из наших сил, наших-то немощных, расслабленных духовных сил, Господь может сделать то, что у нас появится и разум для понимания, и чувства для того, чтобы переживать, и чистое сердце, если мы к Богу обратимся. То есть Господь может преображать не только воду в вино, но главное, что Он может преображать души человеческие из такой вот пресной, пустой несколько, да, субстанции, может создавать душу живую.
Он может создавать, но вообще мы должны сами стараться. А не так раз, ага, если кто-то туда создал, да и создал.
Но мы должны как эти слуги, да. Как Богородица сказала, что скажет от вам, то сделайте. Если мы будем делать то, что нам Господь говорит, тогда душа наша преобразится из воды в вино. Вот этот такой важный образ. На мельнице истории, да.
Вот, приходил к нам парень и вот из какой-то такой, ну, общины неправославной.
И сюда, к нам?
Да не, вообще приходил. И говорил все время, что вот типа укорял там всех и говорил, что вот типа вино это нельзя пить алкоголь, там что в Библии сказано, что не убивайте вино, в нем блуд. И по этой фразе он не вообще был против любого алкоголя. Вот и эта фраза, как бы, вот, что здесь мы читаем, это очень полезно, как вот полемика все-таки.
Конечно.
В этом случае.
Конечно. Нет, но товарищ просто Библию, видимо, не очень хорошо знает. Потому что сказано, не упивайтесь вином. Сказано, не пейте вина. Сказано, не упивайтесь. Потому что, когда человек напивается, у него действительно все страсти обостряются. И начинает человек не по разуму действовать, а по своим каким-то, да, желаниям уже. И тут, естественно, и блуд, и все что угодно может у него раскрыться. Конечно. А так в Библии многократно говорится о том, что и святые пили вино, да, и более того, Христос из вина именно кровь свою, да, сделал.
Здесь важна умеренность.
Конечно.
Если человек знает меру, умеренность, то...
Да. То есть говорим именно об этом, что никакого нет табу там на вино, нигде... Апостолы не говорили, воздерживайтесь от идоложертвенного и вина. И говорит, не упивайтесь, но просто пейте.
Скажем, бражник не наследует Царство Небесное.
Куда взял?
Что ты такое слышал? Что, ну, типа...
Это такая есть, это легенда. Это...
Легенда, да?
Или нет такого, да.
Это я что-то такое слышал.
Нет, можем с тобой пообсудить потом. Там, как раз наоборот получается.
Говорят, не пить вино вообще, вот те группы, это
сектанты. История там целая была.
Нет, есть и в православной церкви такое движение. Есть такое движение.
Это тоже называется.
А вот, значит, нельзя упиваться. А я вообще такой чистый, я прямо вообще, я вообще пить вино не буду.
Тут вино, ну, такие есть, да. Но мы не должны в любом случае на людей давить. Если не хотят, пожалуйста, не надо. Что это? Какие проблемы?
Воронку вставил и залил туда.
Конечно.
Это как наше сердце, да? Доброе. А тут хорошее вино, это как мы преображенные добрым сердцем. Я так понимаю, да? А почему это самое? Вот он тут сберег это хорошее сердце. Почему сначала плохое получается?
Нет, ну это чисто... Нет, это чисто... Физический процесс, как бы мы сказали. То есть, когда у нас свадьба... Да, житейский. Вот, хорошо, спасибо. Правильное слово. Житейский момент. То есть, когда идет свадьба, сначала подадут хорошее вино. А потом уже, вот если кто-то еще хочет какое-то вино, ну, дадут там уже похуже. Что осталось, да?
Нет, я в плане того... Вот тут
ведь вино, это именно как символ?
Не как вино это, да, как символ, да? мы должны быть, как бы, хорошие дела делать, правильно я так понимаю? Вот в этом.
Иметь силу, да, как некую, да. Все-таки. Потому что я думаю, что хорошее вино — это именно вино, имеющее вкус, да, запах, то есть да. Некое сильное вино.
Значит, мы людям должны давать что-то хорошее, да, свои хорошие черты показывать.
Да, и сохранять их.
Получается, что он людям плохие свои качества показал, но сделал какие-то дела.
Нет. Тут говорится, что...
Ветхого завета, просто вино. А хорошее, оно же уже...
Ну, просто нет, он просто не будет вам из воды плохое вино делать. Ну, он, да. Естественно, самое лучшее.
Господи, вообще плохого не будет делать, он самое лучшее сделает.
А у тех что было? Что было, то и подали.
Да, получается, что у него душа была такая...
Нет, это все-таки, если мы будем настолько в символизм ударяться, мы так вообще какие-то откопаем смыслы, которых там нет. Все-таки он дал им вино, которое у него было. Вот этот вот Симон Канонит, или кто там был, этот жених несчастный, или счастливый жених. Вот. Счастливый. Да. Да, счастливый жених. Нет, счастливый. Вот. Нет, конечно, счастливый. Конечно, Господь и благословил, и все. Конечно, счастливый брат. Просто разговор о том, что он был бедный. Я вот к чему сказал. Несчастный, потому что он был бедный. Какое мог вино дать, такое дал. А потом Господь взял и из воды сделал вино вообще самое лучшее. Я
тоже удивился бы, что такое вкусное вино потом.
Да, говорит, что ж ты сразу-то не подал такое?
Так у него не было. Напился, да?
У него такого, так у него и не было такого вина.
Это ваша мысль, вот, как мне это видится наиболее, это некие преобразования качественные. То есть он производит преобразование качества вина. И вот это показатель, то есть к человеку, да, как бы имеет отношение к его вере, к тому, как он изменяется в лучшую сторону свои качества. Ну, я вот так это
вижу. Да, нет, это совершенно верно. Потому что так мы можем слишком в буквализм удариться и думать, ну вот да, сделал там из воды вино. Ну, такое бы житейское дело, такое чудо такое стоит. Вот именно, что это некий образ для нас необходимо действенный, чтобы мы понимали, что Господь может и из чего угодно сделать. Как он сам сказал, из камней
поставить
детей Авраама, но их не детей Аврааму Бог может создать. То есть взять камни и из них людей сделать. Он все может создавать.
Или как он там где-то, как он
пророчил. Тем более наши души менять, если мы к нему будем обращаться с верой.
Из костей, как оживлял, просто
это же правда было.
Татьяна вроде была.
Не, ну это все.
Вот, Татьяна. А вы не ездили?
Я вообще не обращала внимания, на чтобы я
прошла. Моя мама была.
Утоли мои печали, Матерь Божия, вот так вот держит круга. Видели? Да. И она как бы открывает ушко, чтобы слышать наши просьбы, да? И это самое. И одновременно с этим она как бы, как сказать, печалится, да? Она как, вот как когда человек печалится, он так вот, да? Так и здесь она, да, как бы вот она переживает за наши эти печали. Вот. И передает их Спасителю, да? Он сидит. И вот у него свиток там какой-то, на нем молитва. Вот эту молитву прочитал епископ. Там мы же не подойдем какой-нибудь, мы не знаем, что там. Там, во-первых, же не по-русски.
Там по-русски, что
ли? А он прочитал прям какой-то стих такой продолжительный.
А кто это был?
Ну,
епископ
какой-то там вчера. А, ну, сам, тоже был
Леонид. Викарий
наш? Викарий был праздник. Престольный.
Ну, и там вот это вот там призыв именно к тому, чтобы мы вот слушали, да, и... Ну, там... Очередное такое
поставление, да?
Да.
Поставление, да.
И вот он все вот это проповеди свои, он говорил, что главное именно то, что она печалится за нас.
И печалуется, да. Еще, да.
И вот мы как бы это самое. Можем удалить не только свои печали, но и его. Тем, что исправимся.
Ну, это да.
Тем, что получим благодать Божию по ее просьбе, и больше мы не будем пишем.
Да. Вот это тот самый образ, да, да, вот у вас дома. От бабушки. Да, оказывается, она ухо, да, как будто открывает. Можно было вроде.
Можно нам посмотреть.
Сейчас покажу.
Спасибо. Да.
Только Господь может видеть.
Поэтому я сказал, вы спросите, не могу еще следующий текст. И когда поэтому следующий говорит о том, о, он сразу это признает, потому что, знаешь, у обычного человека такой дар только Богу. Вот, я так не знаю, как он на вас вопрос не ответит, когда он говорит, что он там видит, там же еще более, ну, Господь, ну, еще. Вы на смоковнице, он также мог уже дальше говорить, не только видит, он же сказал еще.
Вот. И последний стих. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. То есть, до этого ученики еще сомневались, некоторые, видимо. Вот еще думал, ну, вроде да, он видит там чего-то, чего не видят другие. Но, может быть, это все-таки не Христос, может быть, какой-то пророк. Да? А когда они увидели, что он из воды вино сделал, они же поняли, нет, это уже, да. Потому что в чем принципиальное отличие Христа от пророков вот по внешнему его действию? Об этом я всегда говорю, когда речь идет о воскрешении мертвых. И здесь такой же момент, что пророки всегда, чтобы сделать какое-то чудо, они молились. Не молились, долго Богу умоляли, вот Господь, пожалуйста, смилуйся, сделай там какое-то чудо. А он просто взял, там, дотронулся, или даже не дотронулся до этой воды.
Да,
и сказал,
да,
он
просто...
вообще сказал, пускай они что-то там сделают.
Да,
он
может даже не трогал ее вообще. Да, никакого ему действия не нужно было делать.
Главное слово, да?
Да, он просто подумал о том, чтобы она стала вином. И она стала вином. Потому что он Бог, ему... Вот это вот внешние вот эти формы ему не нужны. Да и более того, ему молиться не надо, потому что он сам Бог и есть.
Что-то такое было. Он говорил, как имеющий власть, или как-то вот.
Да, и власть, конечно, от него исходила. То есть мы должны видеть, что ученики-то сразу поняли, смекнули.
Иногда вроде как и молился тоже, но в некоторых случаях он молился. Он говорит, я знаю, что ты мне все сделаешь, но не для себя, для людей.
Это не тот случай. Это просто было.
Да. А потом он же и мертвых воскрешал одним словом, говорил, вставай, да, и все, да. И мертвый встает. То есть мы видим, что совершенно отличается он от всех пророков, которые были до него. И, конечно, учеников это, естественно, поразило.
Что сказать, пускают все грехи или встань, возьми, что там такое тоже.
Да. То есть он грехи отпускал одним словом. То есть мы видим, что Христос отличается принципиально от всех, кто были до него и после тоже. Вот так вот мы с вами... Начали вторую главу, и в следующий раз ее продолжим.
Сейчас у нас будет в среднем вечером. После праздника.